Вчера мне нужно было быть на родительском собрании в колледже, там у сына, и вот там разных педагогов вызывали, там по разным предметам они рассказывают, как дела, и в общем заходит один педагог, и примерно следующее: ну, группа у вас такая средненькая, безинициативная, в общем, так могли бы лучше. Делать ничего не хотят, ничего не читают. Ну, все это, конечно, культурно, никаких таких нету там наездов, ни криков. Ну, как-то родители, понятно, сразу так в зале, как говорится, тихо. Кто-то начинает ерзать на стуле, что-то тут как-то вот. Ну, и в общем. И вот вроде все во имя детей, во имя там, чтобы вот все хорошо в жизни было. Ну, вот. Да. И вот следующий заходит педагог. Буквально прямо это вот в доли секунды. Да какие же они замечательные у вас дети. Да родители, да спасибо вам. Да как же вы таких воспитали-то? Ну просто невозможно. Какие же они все культурные, какие же они все такие. И в общем-то, вы их любите. Главное-то вы их любите. Сейчас у них такой возраст. Ну не там не получат оценки, это все ничего. Сейчас время разбрасывать камни, придет время собирать. В общем, главное-то что? Вы их любите. Группа, ну замечательная. Ну это просто великолепные дети. Я смотрю на них, не нарадуюсь как... И про каждого по именам, вот он такой, такой, и вот это все и так далее. И вот, знаете, вопрос, почему так? Ну, конечно, все родители как-то вот потом с классным руководителем тоже на это. Слишком это как-то разница существенная. И я думал вот о том, что все мы, и к чему я это все говорю, я вспоминал про Павла и вспомнил его место, когда вот эти все проблемы, конфликты в Коринфе у него были. Мы сейчас оттуда прочтем это место. И мы поговорим сегодня о том, какое послание мы, собственно, несем в мир. Да? И Писание говорит, что мы письмо. Апостол Павел говорит, там тоже нелегкая ситуация была, у них там конфликт был. И вот Павел там разворачивает свою аргументацию какую-то очень интересную. То есть, по большому счету, что ты видишь в жизни, что ты несешь, как ты видишь людей, какое послание. Тут вот мы про проницательность говорили. То есть почему с одними людьми, да, с одними людьми как-то вот как-то много жизни, а с другими задыхаешься. И все вроде правильно говорит. Вот она стоит, педагог заслуженный, все вроде великолепно, да вот пятерки, да вот. Ну как-то не про людей, не про детей, не про жизнь, про что-то другое. Там, наверное, есть у него какое-то свое видение жизни, как все должно быть. Я уж не знаю, сейчас дело не про это. И вот это вот, да, вот есть, мы, в общем, все мы несем какое-то послание всегда. И жизнь мы, конечно, нашу видим очень по-разному. Людей, детей, неважно, кого-то. И вот здесь Павел говорит одно место, мы прочтем, посмотрим ситуацию. Ну и про нас вернемся к этому примеру, который я говорил, к другим, чтобы понять, про что это все в нашей жизни. 2 Коринфянам, 3 глава, да, вот в Коринф он пишет. С 1 по 6 стих, это известное место, мы как-то размышляли, наверное, уже не один раз, но вот как-то его, к нему я вернулся, когда размышлял вот об этой ситуации, вообще о нас с вами. Не пытаемся ли, ну, помните, там конфликт у них идет, некоторые в этой церкви, которую он открыл, начали сомневаться в том, что он апостол. Ну, или какой-то самозванец, в общем. Ну, если не самозванец, то полуапостол. С Христом не ходил, его не видел, из 12 не был, тут пришел какой-то, и непонятно вообще, кто он такой. И, в общем, в его власти начали сомневаться, не только в власти, а вообще в его личности. И вот в ответ он пишет вот эту часть послания, ну, все послание в ответ пишет, но мы прочтем только вот эти 6 стихов. «Не пытаемся ли мы снова получше себя зарекомендовать? Разве мы тоже, как другие, нуждаемся в рекомендательных письмах к вам или от вас? Нет, вы сами наше письмо. Оно написано в наших сердцах, оно всем известно, его любой может прочитать. Всем видно, что вы... И есть письмо Христа. Оно написано благодаря нашему служению. И не чернилами, а духом живого Бога. И не на каменных скрижалях, а на скрижалях сердца из плоти. И это наша уверенность перед лицом Бога благодаря Христу. И не потому, что мы сами по себе на что-то годимся, что мы можем что-то отнести на свой счет. Нет, наша пригодность от Бога. Это Он сделал нас пригодными быть служителями нового договора, при котором главное не буква, то есть писанный закон, а дух, потому что буква убивает, а дух дарует жизнь. Ну вот вся эта история. В общем, когда мы смотрим на нашу жизнь, мы вот так в самом смысле широком, понятно, что эта метафора не Павлом придумана, она, в общем-то, циркулирует с самых древних времен, То есть мы всегда какое-то послание. Мы послание наших родителей, нашей страны, нашей культуры, то, как мы думаем, то, как мы говорим. Мы как бы все время что-то рассказываем о жизни, кому-то что-то. Мы показываем это, понимаем мы это или нет. И вот здесь, то есть в наших сердцах апостол Павел здесь говорит, он говорит, что на самом деле наше послание не то, что мы говорим. Вот здесь он говорит про букву и про дух, что вот говорить, вот наша внешняя часть, это тоже послание, но не в этом вся суть дела. Есть вот наша личность, вот два педагога, оба профессионалы, все замечательно, вроде вот стоят два живых человека, вроде с уважением и все говорят, но ты чувствуешь, что вот жизни и любви как-то вот про что-то разное, но вот про что до конца непонятно. Часто мы не понимаем. И вот это наша проницательность, о которой мы говорили, да, то есть вот то, кто я есть, вот это вот наша глубина. Есть внешняя история, и то, что написано в наших сердцах, ну, слово «сердце» в Библии – это источник нашей человечности, все, ну, личности, можно современным языком говорить, то, кто мы есть. Да. Это первая мысль, которая очень важная здесь, сейчас мы их потом попробуем собрать. Вторая, что любые отношения, они всегда оставляют след. Здесь Павел говорит о нескольких письмах, о как бы письмах в разные стороны. Он говорит, вы письмо про нас. То есть, если я хочу узнать Павла, и что он там, какой след оставил, то мне надо на этих людей внимательно посмотреть, сказать, да, и вот кто они, что они, как они, вот на саму суть. Павел говорит, смотрите глубже. Вы как будто от глубины того, что мы вам принесли, начинаете выходить к этому разговору. Апостол, вот, значит, там, вот формально он ходил с Иисусом или не ходил, как будто это что-то меняет, он говорит. Ну, или какие-то другие вещи, да, какие уж они там критерии вводили, кто он такой вообще, Павел. Вот он там в Иерусалиме толком не был, там, да, сказать, среди 12 общается не с теми людьми. Ну, в общем, репутация, например, его не такая, или там еще что-то. Есть какие-то внешние критерии. А он говорит, что по сути вы посмотрите, что я вам принес. То есть он говорит, мы-то перед вами открыты, вот, ну, мы сами... И наши сердца, вы для нас тоже письмо, вы нас записаны, и записаны очень глубоко в сердце, и мы не скрываем этого, мы как бы, любой может прочитать это видно, этого, для этого не нужно быть ни апостолом, ни еще кем-то, то есть это не имеет к делу отношения. Почему? Потому что тот след, который вы оставили в наших сердцах, то, как глубоко вы в нашей личности. Да? И вот здесь как раз возвращаясь к этому примеру. Потому что вот этот второй педагог, который там говорит про детей, вот это, как бы сказать, вот он их любит. Он их не лепит из них что-то там, чтобы они кем-то были и каким-то в своих представлениях успешными. И то, как с какой нежностью, я просто удивился, как сколько вот этой какой-то, ну, я бы назвал это духовной такой нежностью, какого-то правильного отношения к жизни, к людям, вот к тому, что что-то тут вот, ну, как-то это разница. Нельзя, и это надо почувствовать. Это не про... Не про внешние. Слова звучат, как будто все правильно, все одинаково. Вот Павел говорит, не сбивайтесь вы опять на вот это вот, на закон, на букву, на то, как вот, как это все это написано. Любые отношения оставляют след. Павел про них, Павел про, в общем-то, про него в их жизни, что мы для вас. И самое-то главное, что посреди этого еще глубже послание есть, что каждый из нас что-то рассказывает о Боге, о Христе, о жизни, как она есть. Кто он? Она, да. Ну, да, она как-то так сказала, но не в том смысле, как в неформальном. Ну, тут он христианам тоже пишет, они тут христиане, разговаривают друг с другом, коринфов-то выясняют отношения. Тут дело, видите, опять, христианин, а что такое христианин, возникает вопрос, это как? Что значит быть христианином? Можно быть христианином и там официально не принадлежать никакой церкви? Я думаю, да. А можно быть христианином, не зная Христа, имя его ни разу произносить? Я думаю, да. Есть люди, рожденные, так сказать, от Бога, еще не совсем понимающие словесно, как оформить этот опыт. Хотя у них есть какие-то такие отношения с Богом, когда рядом с ними ты чувствуешь Духа Святого, ты чувствуешь, что в них действует Бог. И так далее. То есть тут опять тут возникает даже этот вопрос. Христианин, так сказать, это кто? Это вот про что? Это про... И вот здесь Павел как раз и раскрывает суть вести, ну, собственно, и суть христианства, о чем ты здесь и говоришь тоже. И вот смотрите, ведь письма, по большому счету, а как бы любое письмо, ведь главное это в нем не буква, вот, а за ним всегда стоит человек. Ну, мы, например, там какой-нибудь наш детский каракуль, там возьмите каких-то наших детей, и вот мы там на них смотрим и любуемся, человек придет, скажет, ерунда какая-то, что-то там написать, непонятно, буквы, что-то, Б, В, в другие, в разные стороны. Ну, какой тут, что тут по? А мы там улюбуемся и умиляемся, это же вот мой там кто-то, чего-то. Почему? Потому что там жизнь за этим всем делом. Сейчас вот всякое такое продают, знаете, всякое напечатанное, оно вроде красивое, всякие открыточки, и вот там тебя с днем рождения, туда-сюда, и все как-то. Ну, ты берешь, это не живое. Там нет жизни, все красиво. Ну, ты чувствуешь, что когда тебе такую открытку кладут в, так сказать, в конвертик, и тебе ее вручают, это как-то, ну, типа, с праздником. И слава богу. Типа, ну, формально, ну, как бы, спасибо, все хорошо. Но обычно такие открытки через время, потому что у меня их слишком много накапливается, я их просто благополучно куда-нибудь выбрасываю. А вот эти вот каракули, они почему-то как-то про другое, да, что-то такое. Ну, или там какие-то письма, типа, там, всяких формальных отписок, например. Тебе все по закону, все правильно, все красиво написано, и все и так далее. Государственные какие-то дела вот имеешь с какими-нибудь органами или там с бизнесом или еще что-то. И все напишут, и все правильно, и не придерешься, и какие-то слова какие-то хорошие. Но понятно, что тебе просто говорят, слушай, давай это, до свидания. В общем, вот и все. Да, и вот эта формальная сторона дела, и правильно, и почерк может ведь в письме быть какой идеальный там. И много что еще. Но вот мы прекрасно чувствуем, в каком состоянии, ну или, по крайней мере, догадываемся, может, на 100% мы другого, конечно, не можем знать и понимать, но мы чувствуем и догадываемся, в каком состоянии, почему человек пишет или говорит что-то, и какое послание он на самом деле несет. И вот здесь, конечно, это чувствуем, о чем мы сегодня говорили, чем мы чувствуем. Ну, сердцем, как-то личностью мы понимаем, что сейчас вот про то, что человек решает, в общем, какие-то свои проблемы, например, да, а вообще это дело не про тебя. Все соболезнования в связи с потерей мамы у меня разделились на две части, знаете, вот как бы есть, были люди, которые мне начинали проповедовать, мне хотелось сказать, как и своим друзьям. Друзья мои, ну неужели я этого не знаю? Ну, вот. Все будет хорошо, Господь о нас, там такие длинные, какие, знаете, против. Господи, ну не для этого я же тебе говорю или пишу. Да, но ты можешь почувствовать, что все, что тебе надо, чтобы ты побыл сейчас рядом, или все, или ты как-то вот не понимаешь. И знаете, вот такие проповеди. Я прям в одном сообщении даже не выдержал, в ответ написал. Я, конечно, культурно написал. Я прям так и написал. Неужели, и вы думаете, я этого не знаю? И вот Павел тоже говорит: он говорит: слушайте, ну что, нам нужно опять новые рекомендации? Нам как-то вот, ну, давайте еще раз познакомимся. Давайте я вам еще раз расскажу, про что я здесь, что я с вами тут делал. Я не просто какой-то залетный, заезжий тут приехал, вам что-то напроповедовал, открыл церковь, и вот мы сейчас тут за власть боремся. Он говорит: да вы в сердце моем, вы там написаны, и что-то такое важное, жизнь между нами произошла, событие произошло. Не просто формальное, а сердечное, когда вы теперь написаны в моем сердце, да, и вы что-то такое несете, и, в общем-то, в нас всех этих, все это делает Христос. Да, что это, за этим, за всем стоит Бог. И вот это, понимаете, сам дух письма любого, ну, нашей жизни, приезжает, конечно, про нашу подлинную жизнь, а не формальные вещи о жизни. И вот опять Павел как бы переживает, как бы они опять не сбились на букву, в кавычках и в прямом смысле жизни. Как все должно быть правильно, как хорошо ответить, когда ты вот не выдерживаешь, например, боли другого человека. Ведь ему можно наговорить столько хороших и правильных вещей, но после таких вещей хочется человека ударить. И вместо того, чтобы поддержать, ты еще злой становишься. То есть ты и так тут страдал, а еще злиться начинаешь. Куда ты лезешь? Зачем ты хочешь? Что ты сейчас добиваешься? То есть какие результаты? Или когда 30 детей, так сказать, вот в этом случае реагируют очень определенным образом на определенного педагога, то потом уже такая, знаете, родители так: ну не может же быть так, чтобы вот все такая, ну как-то, ну из 30 человек, ну хоть кто-нибудь, да? Какой-то разговор такой тихий начался уже с классным руководителем. То есть что-то тут не так, как бы не в смысле обвинения, не в смысле, что она плохая. Нет, конечно, там все профессионально, все вроде хай. Но что-то там не хватает. Чего там не хватает? А не хватает там жизни. Чего-то такого, что мы не схватишь за хвост, не как-то вот не измеришь ни оценками, ни... То есть отношения, и Павел пытается донести, поэтому вот этот образ письма он использует. Потому что о сути жизни, о глубине нельзя говорить на языке букв. Мы вот только через метафоры как-то можем прикоснуться, через музыку, через пение, через что-то такое, куда-то мы там добираемся, вот то, что Библия называет самой сутью нашей личности, нашей жизни. А мы хотим, чтобы много букв, и все про жизнь понятно. И, в общем, тогда мы хотим как бы вот ее знать. Вот ты вот апостол, не апостол, давай мы Павел узнаем, сейчас они ему говорят. Или ты вот, значит, правильный христианин или неправильный? Вот правильно живешь или неправильно? Вот давайте мы сейчас введем некую форму, как это все правильно. И эти вот критерии будем, значит, прикладывать. Значит, вот у тебя истинные страдания или неистинные, а у тебя вот не такие, или какие-то сякие, или еще что-то. И вот здесь, в общем-то, Павел-то как бы выводит весь этот разговор не в смысле, что я тут на вас обиделся, я вам сейчас расскажу, да вы не цените то, что я делаю. Он говорит: во-первых, мне нет, как бы, ну, конечно, ему больно наверняка, ему как-то заново надо опять все рассказывать и все прочее, но суть-то не в этом. Он ведет их дальше, он говорит, что на самом деле Что бы там между нами как бы ни происходило, хотя у нас есть история и подлинная история нашей встречи, жизни, мы письмо Христову, этому миру, и это один из образов, который описывает наше призвание. Да, Павел говорит, я не сам от себя, не для себя, я пришел, да, всем известно, любой может прочитать меня, я никогда не скрывал, что движет мною, а движет мной, о чем мы сейчас филиппийцам читали, когда движет мой Христос, движет его любовь к вам, к миру, я хочу быть в этом мире его письмом, посланием, и хочу такой след оставить в вашей жизни, чтобы вы, так сказать, чтобы и он в вас отобразился, да, что, какой-то вот суть жизни вам эту донести, вот об этом он говорит. И вот здесь, когда мы говорим, конечно, о Христе, и вот по поводу того, что вот, значит, ну, Иисус, значит, это истина, значит, мы должны там благовествовать, мы должны то, мы должны все, и часто много об этом как бы говорят. Ну, с одной стороны, я думаю, что вообще в любви должен, это нужно очень аккуратно. Потому что Павел про что-то другое. Он не про то, чтобы их сейчас увещевать, что вы вот там что-то не стараетесь, вы не такие, вы сякие, а уж у него-то права были очень... Но даже тогда, когда он их ругает, интересно, да, что, или как бы, не, когда он открывает всю боль и упрекает их в чем-то, вот мы видим в нем сколько там любви и сколько там нежелания манипулировать ими и сделать на предмет Павла, как бы это все было. Он говорит, да моя репутация, то, что было со мной, я вам расскажу, она у меня длинная, и у меня много еще в ней было, я в том числе гонитель, убийца церкви и так далее, и так далее. Но это меня мало беспокоит. Меня беспокоит, что ваша жизнь рассказывает о ваших отношениях с Богом. О вашем отношении к жизни, как она задумана Богом, а не про то, какой Павел или про то, что мы. И вот здесь, в общем-то, какую-то, мы всегда несем, в общем, какую-то и там истину, да. Ну, а как мы можем узнать, вот что есть истина, и как мы можем узнать об этом, да. И вот это вопросы большинства философских систем. Я вам, конечно, за 20 минут на этот вопрос не отвечу и не буду отвечать. Меня интересует сейчас другой вопрос. И здесь Павел, я думаю, отчасти тоже им пытается это говорить в своих посланиях. Зачем человек вообще хочет что-то знать? И, в общем-то, по большому счету, есть только две главные причины. Первое, человек хочет иметь, да, человек хочет что-то знать, чтобы иметь власть, управлять. Я знаю, как это работает, я узнаю что-то новое. Это такая внешняя позиция. Ну, есть некий, скажем, какой-то объект, предмет, который я не знаю. Мне надо его узнать. Я узнаю, значит, это не опасно, это вот так. Я учусь работать с телефоном, чтобы звонить, чтобы посылать письма, делать еще что-то. То есть это знание, мы хотим власти. Вообще знание – это власть. Не просто сила, а это серьезная власть. Если вы знаете что-то про человека, что не знают другие, у вас очень серьезная власть над ним. Вы можете этим знанием очень серьезно использовать его против. Если вы знаете, лучше всех разбираетесь в чем-то, что, так сказать, как там машина работает, у вас власть над ней абсолютная. Сломалась, ничего страшного, вы ее почините. Поэтому знание, информация сегодня, почему информация стоит больших денег, это власть. Серьезная штука. Почему сегодня за миллионы люди покупают? И просто информацию, просто знать про человека, собирает и все. Потому что я буду иметь власть. Кто первый узнает, там, я не знаю, как там, какой климат на Марсе, при чем тут это? Нам, ну, там нам мы жить хотим, и там колонию быстрее тебе построят. И какие полезные ископаемые там есть, что там? Ну, потому что их потом мы будем деньги на них зарабатывать. То есть знание, власть. Первая причина, почему мы что-то хотим знать, чтобы иметь управление. Вот это касается и духовной жизни часто. Хочу знать, хочу понимать, расскажите мне, как это работает. А зачем тебе это дело? Ну, Павел спрашивает, а зачем вам надо знать, ты апостол, я истинный или не истинный? Ну, условно, не здесь спрашивает, а вообще, зачем это, как это? Ну, если, допустим, я не тот, кто я. И что? А, ну все, мы, значит, нет. Он говорит, подождите, давайте про что-то другое посмотрим. Есть что-то глубже. Я оставил у вас какой-то след, влияние и все прочее. Давайте посмотрим, какое оно. И поэтому знание, как, да, вот, духовные практики, что-то там еще я хочу узнать, вот в богословии там надо разбираться, в том всем надо это, надо понимать, как Бог, а почему здесь, а зачем существует зло. И мы перегружены этими вопросами, наша голова забита, и нам кажется, что завтра, когда мы ответим на эти вопросы, мы обретем власть, власть над жизнью, над Богом, над другими людьми. И вот там, да, ну, психология, например, сейчас это все модно, развивается, знание там, как это вот люди, как они между собой, там есть очень много. Если вы понимаете психологию хотя бы чуть-чуть в человеческих отношениях, очень много. И многие туда идут зачем? Власть, власть. Я могу манипулировать, я могу, так сказать, достигать своих целей с помощью людей, они даже догадываться об этом не будут. Поэтому многие, ты можешь пойти в проповедники, в психологи, в педагоги, неважно в кого. Да, и еще что-то, то есть знание, как, зачем я хочу это что-то знать, как власть. Это одна, это серьезная вещь, и, так сказать, мы о ней не будем больше сегодня говорить. Второе, почему люди хотят что-то знать, это получить какое-то наслаждение. Когда мы что-то узнаем, и здесь не просто вопрос знания. Да, знать о человеке и знать человека – это разные вещи, хотя мы используем одно и то же слово. Например, интересно пообщаться с интересным человеком. Получаешь наслаждение. Вот общаешься с человеком, который неординарно мыслит, вот с хорошим преподавателем, например. И ты выходишь оттуда наполненный. Ты выходишь каким-то с радостным ощущением того, что ну, что-то такое важное произошло. Ты даже не можешь понять, что такое. Как он смотрит на мир, как он говорит, кто он есть просто. Каким-то образом это возгревает вот такое ну, удовольствие. Удовольствие не какое-то внешнее, а внутреннее. Там хобби. Зачем люди занимаются какими-то вещами, которые как бы не работа, они тратят количество времени, кто-то изучает, как звезды устроены. И вот мне один друг рассказывает, как там это все дело, и как это... Ты понимаешь, как... И вот он настолько восторжен, и думаешь, господи, зачем ты столько времени тратишь на это дело? Потому что это его способ пережить радость жизни, наслаждение жизни. Когда мы узнаем что-то, если говорить из сферы знаний, еда там, например, которую мы... Ведь что такое узнать яблоко? Это его съесть, по большому счету. Вот знать о яблоке можно много чего внешне. Красное, красивое, лежит там, это фрукт, это еще что-то. Это один тип знания. Когда мы настоящее наслаждение получим? Когда мы его съедим. И как вот человеку объяснить, что у меня в этот момент происходит? Вот оно познание. Вот я его ем, вот этот сок, вот оно сладкое, вот оно твердое. Ты описывай словами сколько угодно, но пока ты не откусишь это яблоко, ты не почувствуешь этого наслаждения. Наслаждение нельзя передать, то есть вот этот опыт жизни нельзя передать словами. Его надо как-то попробовать. Когда мы говорим про другого человека, когда мы встречаемся с ним, говорим с ним, прикасаемся к нему, обнимаем его, когда... И вот эти отношения. Вот почему слово «познание» я уже много-много раз, уж там десятки, там сотни раз здесь с этого места говорю. Познайте истину, истина сделает вас свободными. Это же не про то, что вы сейчас что-то там поймете в голове, и вот вы вдруг освободитесь. Вы, доверяя мне, будете жить в правде жизни, в той реальности, как она есть, а в ней можно только жить. Конечно, там что-то надо понимать, и голову надо напрягать. Это все с этим, все-все на своем месте. Самые близкие отношения. Познал Адам жену свою. Когда мы говорим о сексуальности, мы говорим о близости мужчины и женщины и все прочее и так далее. Это же ведь не про только детей рожать. Это про глубокое-глубокое познание. И когда мы отделяем тело от всего остального познания другого человека, это просто механика жизни или там еще что-то. Да? То есть мы можем как бы насмотревшись чего-то или начитавшись книг, знаете, когда мы начинаем, например, создавать идеальные отношения. Идеальные отношения вот такие, вот так они выглядят, вот так это должно быть, значит, мы узнали про них что-то такое. И вот мы, значит, садимся так, смотрим друг на друга так, одеваемся, разговариваем так или еще что-то. Но это как-то не про это. Чувствуется, что вот как-то в этом всем нет жизни. И вроде правильно, возвращаясь к примеру с этим педагогом, и вроде все правильно говорит, и надо, и успех, и в жизни, и все прочее. Но хочется спросить, слушай, ну вот как будто ты живых людей за этим всем не видишь. Ну вот они 28 человек, но это же судьба, это же история. И неужели их будущее? И вот это так далее. То есть много, в общем, вопросов есть. То же самое проповеднику можно задать вопрос. То же самое дети задают нам, глядя нам в глаза вопрос, или напрямую. А тебе-то что до того? Тебе-то это зачем? Кого-то мы там воспитываем, там еще что-то делаем. Вот Иисус говорит, я путь, истина и жизнь, когда он это говорит. Да? Он же про что? Про факты, что ли, говорит? Про какие-то? Конечно, когда мы говорим об истине в этом смысле, в фактическом таком срезе, когда я должен куда-то добраться до какого-то места, спрашиваю маршрут. Как мне туда добраться? Ну что я ожидаю? Здесь я, конечно, ожидаю, что мне расскажут, какой троллейбус туда идет, мне как-то будет понятно, сколько времени это займет, есть ли у меня это время, есть ли у меня деньги, чтобы туда добраться. Это все вот один срез нашей жизни. Но как только мы заговорили, или заговорим о красоте, о справедливости, о духовном опыте. Ну что там, про какие факты? Как ты ее проживешь? Ну красота это вот такой, вот расскажи мне, что такое. Ну это как-то вот так. Ну тут про факты как-то очень что-то про другое. Ты когда слышишь, как человек говорит, например, о чем-то, и его захватывает это дело, вот ты чувствуешь, что для него это красиво. Вот о музыке он рассказывает там, или еще о чем-то, и каких-то других. И другой человек, который тебе расскажет, что музыка, собственно, это 7 нот, которые вот так складываются, и вот так вот так. Ну, конечно, да, замечательно, но что, это жизни не приносит. Вот почему Павел говорит, да, вот это буква и дух. И вот, когда мы смотрим на нашу с вами жизнь, да, в ней вроде все сложно, так, с одной стороны, а с другой стороны, ну, и они там тоже как-то, значит, в Коринфе там все сложно, значит, Павел, вот он апостол, не апостол, туда-сюда, значит, они там какие-то свои версии выдают, а Павел их все время сводит, все послания Павла, они всегда про одно. Они как бы про простоту, что ли. Сложность – это хорошо, многообразие – хорошо. Но он говорит, что, знаете, вот простота жизни заключается в чем? Что значит простота? Иногда говорят, простота хуже воровства. Нет, не про эту простоту. Простота – значит неразделенность. Простое – это то, что нельзя разделить.
Цельное.
Ну, цельное, целое. Да? Простота. То есть он все время сводит ее вот к этой простоте, к целостности. И это выстраивается вокруг наших отношений с Богом. Ну или вообще целостные, вот в нашей жизни целостные мы полностью, а что значит быть целостным? Ну быть неразделенным, полностью присутствовать в каких-то отношениях, в каком-то событии, еще в чем-то. Ну подумайте о каких-то моментах, ну я не знаю, момент нашего рождения или рождения человека. Это про что-то, что ну, сложно разделить, потому что в этот момент это для нас тайна всегда останется. Вот что-то новое, ну где тут вот голова появилась, вот там эмоции, давайте мы сейчас разделим. Всякое расчленение жизни – это всегда ее убийство. Чтобы лягушку узнать в смысле фактическом, ее надо убить, разрезать, там еще что-то в большинстве случаев. Ну или как бы в смысле убить, например, фотографии. Ну что такое фотография? Ну ты там как-то там умертвил дерево или лягушку в один мгновение, и там наблюдаешь ноги какой длины, какой ширины и все прочее. Ее нет здесь, живой лягушки, ты никак вот не сможешь. Тебе ее надо как-то зафиксировать куда-то. Радость любви, момент смерти, там, открытие какого-то своего призвания. Вот сильная боль, например, это тоже показатель. Вот физическая даже боль, уж я не говорю сейчас про душевную. Когда мы собираемся, когда нам уже не до чего, кроме как до этого момента. Вот сильная боль, когда у вас болит зуб и еще что-то. Все, вот одна мечта, одно, чтобы это перестало болеть. Что-то такое меня собирает всего в это мгновение, и мне уже сейчас не до того, чтобы летать здесь и там. Слишком серьезно сейчас что-то происходит. Да, там, смертельные болезни или какие-то другие вещи. Эти вещи, что-то с нами в этот момент происходит. Нас как бы собирают из этого всего многочисленного. И вот знаете, как эта жизнь наша собирается-то? Нам вот как-то ее как-то... Про что она целостность? Понятно, что она многогранна, вот, а что такое дух жизни? Как он проявляется-то? Вот Павел здесь говорит о духе жизни. Он говорит, что дух только дает жизнь. А дух это как ветер, да, вы знаете, что это то же самое слово. Это ветер, это дыхание. Ну поймай ты ветер, ну как ты его, ну никак ты его не поймаешь. Он говорит, мы видим, как деревья колышутся, но мы не можем ветер поймать. Мы не можем его остановить, мы не можем его измерить, мы не можем, ну силу ветра, да, ну как ты его, килограммами нет. Остановить ветер невозможно, остановил ветер, нету его больше. Это всегда движение, это всегда приумножение, это всегда какое-то, А если жизнь это вот и есть вот это? Мы-то ее хотим остановить мгновение, ты прекрасна, как у Фауста. Где жизнь? Вот давайте зафиксируем. Вот как выглядит идеальная жизнь, например. Или как идеальные отношения, или там идеальный ученик, или идеальный кто. И вот мы возьмем это мерило и будем прикладывать его к каждым моментам жизни. Вот это сейчас идеальная или не идеальная жизнь? А Павел говорит, вот не про это жизнь. Вот это дыхание Бога, который дышит, а в другом послании он говорит о том, что он дышит в другом месте, да? Там свободно дышит еще, неуправляемо, что мы никогда не узнаем Бога так, чтобы им управлять. Мы никогда не вместим уж не то, что фактов о нем, мы их даже не соберем. Мы даже, что такое факт о Боге? Это про что вообще? Как ты его, куда ты его? Если он сам не начнет говорить, если ты с ним не начнешь вступать в отношения. Или про человека. Ну что ты много можешь узнать про него? Ну родился тогда-то, умер тогда-то, женился, закончил такой институт, еще что-то. Ну что ты тут про человека узнаешь? Ну собственно ничего по большому счету. Ну, что-то узнаешь, ну, внешне про его жизнь. И он говорит, вот если вы хотите меня узнать, и вы хотите вот там про апостольство, да про то, про сё, это формальная часть истории есть, но там жизни нет. Там меня, Павла, нет, а я есть живой здесь, и вы в моих сердцах, и я в ваших сердцах. А посреди этого всего, если мы живы, тут Христос еще. Потому что он и есть то дыхание, которое в нас дышит и дает нам. И вот как мы, вот есть пять вещей, что ли, которыми мы занимаемся постоянно, и как мы проживаем жизнь. Вот о них я скажу коротко, чтобы мы понимали, как мы чувствуем или возвещаем вот эту сложность, простоту, о чем я говорил, через пять вещей, которыми мы постоянно занимаемся. Первое, мы всегда понимаем ли, мы не понимаем, что такое мы письмо, да, мы рассказываем истории всегда какие-то. Я сейчас приведу несколько примеров, вы поймете. Я перечислю сначала эти пять пунктов. Всегда рассказываем историю. Историю истории. Мы всегда соблюдаем какие-то обычаи или ритуалы. Ну, то есть есть некий установленный порядок совершения жизни, чего-либо. Это такое символическое действие, которое поддерживает наше понимание реальности, как мы ее понимаем, ну, и нашу стабильное присутствие в них. Ну, я приведу пример. Мы чистим зубы каждое утро, это ритуал, это некий обряд, мы его делаем, потому что мы живем в эпоху, когда считается, что по-настоящему жить в реальности и быть как-то вот это, вот гигиена и вот эта часть истории, часть очень важного человеческого существования, история о человеческом существовании. Что быть человеком, это значит, если ты хочешь продлить свою жизнь, в том числе и, поймите, это очень серьезные вещи. Буквально еще там 100 лет назад или еще что-то, так серьезно не относились к гигиене. И все, когда пока не открыли микробов, вообще не знали, мыться наоборот боялись, считалось, что в воде микробы живут. И люди не мылись годами, они боялись воды, потому что казалось, что там, когда реальность открыли микробы и поняли, что вот там мыть руки и всякое такое, это очень важно, а это буквально произошло там, да, там пару сотен лет назад, дай бог, и то меньше, наверное. Вот. Вот только тогда это, то есть, понимаете, ну, причем тут мои зубы и какая-то история о жизни, реальность, а вот при том, что мои все обряды или мои ритуалы каждодневные, неважно, с чем они связаны, с внутренней жизнью, с внешней, они что-то про жизнь рассказывают, это второе. И на основании этого, да, то есть, или как мы создаем красоту. То есть мы каким-то образом понимаем, что такое красиво, хорошо, прекрасно, что такое вот у нас есть внутри. И деформация здесь может быть очень разная, так сказать, измерения очень разные, у всех очень разные представления об этом. Мы живем в таком очень поломанном мире, но все равно вот это есть ощущение. Я, кажется, много раз уже рассказывал этот пример, как много-много лет назад я был потрясен этой историей на Ленинградском вокзале, когда мимо меня проходили плохо пахнущие люди, бомжи там, и там их много тогда на площади трех вокзалов было, и одна женщина другой говорит, две женщины и мужчина, посмотри, как я выгляжу, хорошо? И она что-то там на голове своей поправляет. Но это просто сложно передать, как она выглядела, и какой неприятный запах от этого всего был. И мне больно стало, как сказать, и вот прямо это был буквально духовный опыт. Как бы я ни упал, где бы я ни был, в каком-то, во мне есть вот эта жажда красоты. Вот что-то такое, жизнь это про что-то такое, что мы называем красотой, сейчас мы туда, в эту сторону не пойдем, что это такое. Еще следующий момент, это вот был третий про красоту, четвертый, это, конечно, про отношения. Мы сотрудничаем с другими людьми или мы призваны работать, что-то делать. Работать не в смысле ходить на работу и деньги получать, а в смысле производить что-то. Вот когда мы руками что-то производим, неважно, сажаем огород, строим дом, пишем отчет, там, не знаю, что-то еще делаем, там, гвоздь вбиваем, мы чувствуем, что мы, вступая в отношения с миром, с предметами, мы созданы не для того, чтобы внутри себя сидеть, а куда-то вот где-то с кем-то постоянно взаимодействуем. Это четвертый момент. И последний, мы свои убеждения обдумываем регулярно, и вот у нас есть некая система, ну, то, что мы называем умом, там, здравомыслием и всякое такое, мудростью, неважно. То есть мы как люди, если мы хотим быть живыми, собственно, мы ориентируемся в повседневности через сознание. Сейчас нас пугают, например, вот такими вещами, как там искусственный интеллект, машины и все прочее и так далее. Ну, это на самом деле глупости, это все коммерческая пропаганда и всякое такое. В принципе, все любые самые сложные компьютеры, в принципе, они работают как любой калькулятор, только быстрее, во много раз. Вот если убрать все эти 5 пунктов, машина будет. Это не будет жизнь, это будет машина, это будет буква, это будут алгоритмы, это будет производство. Машины выигрывают шахматы людей, много что делают, но что они не могут жить, они не живые. И то, как устроен наш мозг, и то, как он функционирует, это не механически. Как образуются эти связи, как мы, вот это не компьютер, который складывает. Сегодня мы столько уже знаем, что это вызывает трепет и благоговение такое, что это пугает очень сильно. Поэтому никогда машина, при всем ее скорости, там, она не сможет вот делать то, что мы делаем. И вот при чем тут все мы и наша повседневность? Замечательно, ну мы на работу ходим просто, детей кормим, и это пусть философы занимаются красотой и всякой этой прочей ерундой, а вот нам как-то жить надо. Но я хочу вам показать, что это все на самом деле не так. Почему? Потому что все мы, неважно кто мы есть, мы живем в этом. И мне кажется, Павел, говоря о духе, о жизни и вот о всем этом деле, он об этом как раз им пытается донести. Ну давайте посмотрим наш пример. Мы приходим домой после работы, что-то рассказываем о том, что случилось. Да, мы каждый день слушаем какие-то истории, которые рассказывают нам по телевизору, по радио, по интернету. Мы какой-то совершаем определенный там ритуал приготовления пищи, скажем. Да, там накрываем на стол, там, достаем тарелки, вилки, там еще что-то. А кто сказал, что их так надо? Вот на Филиппины тарелки, вилки не едят, руками едят. Почему прием пищи? Вот мы связались с таким ритуалом. И вообще, почему важно, например, сидеть вместе за столом и как-то вот вместе, там, да, еще такая традиция есть, там, в семье как-то. Почему? Ну, потому что мы хотим общаться, мы хотим. И вот мы хотим, чтобы это осмысленно было. Мы делаем 1000 обычных вещей, которые говорят, вот кто мы такие, вот где мы можем быть сами собой, или мы хотим, кем мы быть. Мы ставим букет цветов на стол, мы убираемся в квартире, время от времени разговариваем обо всем этом друг с другом, о том, как мы живем, кто мы такие. И за этим что-то такое есть очень существенное, что нету среди мира вещей или даже среди мира животных. По крайней мере, то, что нам известно. Компьютеры друг с другом не разговаривают, только на языке Basic или еще на каком-то. Они обмениваются командами. Они взаимодействуют на уровне системы, они достигают цели, они, а что-то тут вот духа какого-то тут нет, какого? Духа жизни, ну, с большой буквы. Почему? Потому что дух жизни – это личность. Дух жизни – это не безликая сила какая-то. Это про что-то, это как вот любой человек входит, и вы чувствуете его энергию. Когда часто у жертв насилия спрашивают, у насильников всяких, не обязательно там сексуально, я имею в виду физически, которые нападают на улице и всякое такое, у них спрашивали вопрос. Ну вот Мерлин, например, спрашивал у них, она в тюрьме с людьми работает. Как вы выбираете себе жертву? По каким критериям? Ну, почему вы нападаете на этого, а не на другого? По походке, говорит. От любого человека энергия всегда есть. Ну, дух жизни. Или он убит, затушен, он где-то там, испуганный, страх, боль. Все вот эти вещи, так сказать, да, желание, оно, и, а при чем тут походка и внутренне, вот при том, то, как я хожу, то, как я говорю, то, как я открываю себя для действия каких-то сил, я взаимодействую с чем-то, с кем, почему. И вот здесь очень важно понять, что мы, собственно, каждый день, когда мы живем каким-то духом. Если мы говорим о Духе Христовом, о чем Павел говорит, он говорит в других местах, в этом месте, фактически он им говорит, если так перефразировать. Сейчас то, чем вы руководимы, это не Дух Христов и, значит, не Дух Жизни. То, что вы сейчас спрашиваете у меня и что вы хотите знать, мне несложно ответить, я вам расскажу. И как видения у меня были, и как то было, и как это было. Помню человека, говорит, который там 14 лет назад, вот он там был, на небе, в теле, не в теле. Есть, говорит, у меня все, что нужно рассказать. Ну, как вам это передать? Вы же тоже можете сказать, что я вру опять. Я же могу напридумывать этот опыт. Тут вопрос доверия, доверия Павлу. Вы мне верите? Вы со мной, вот в этот момент сейчас, вот между нами есть это, то, о чем мы говорим с вами? Ну или возьмите пример какой-нибудь, ну, например, свадьбу какую-нибудь любую, вспомните свою, любую другую. Мы одеваем особую одежду, да, красота на свадьбе. Свадьба – это не просто так, тут что-то такое происходит очень важное. Мы рассказываем истории там, о наших отношениях, о детстве, какие-то слайды сейчас принято показывать, там истории, родители, что-то там, вот родители рассказывают, еще кто-то. Мы совершаем определенный обряд. В зависимости от того, кто мы там и как мы, да, мы хотим призвать, ну, хотим продемонстрировать что-то важное о нашем понимании жизни. То есть любой обряд, любое действие, оно всегда отражает какие-то убеждения. Да? Кто-то там пойдет в ЗАГС, распишется, этого достаточно, но это уже какая-то форма посвящения. Кто-то в церковь пойдет, кто-то вообще никак не будет, будет сожительствовать. Да, это все не важно, потому что... Но это тоже своего рода обряд. Мы вступаем в конкретные отношения с конкретным человеком. То есть мы берем на себя ответственность, а значит, это работа, усилия. Вот смотрите, вот эти 5 пунктов. Возьмите свадьбу. Возьмите все, что угодно. Всегда будут вот эти вещи присутствовать, если мы хотим быть на самом деле с вами, ну, живыми, быть руководимы духом. О чем здесь Павел говорит? Что не чернилами, а духом живого Бога. Вот это интересно, да? Не чернилами, а духом живого Бога. И где? Не на скрижалях, не на камне, не на что-то там. Не в рекомендациях, не в, а, говорит, в сердце, в личности. И поэтому встречи наши, которые нас меняют с Богом, там, друг с другом, ну, с людьми, с событиями, это то, что остается, мы говорим, след в сердце или рана в сердце остается. Или наоборот, какие-то восторженные воспоминания. Если я вас сейчас попрошу, например, вспомните 3 самых радостных момента в вашей жизни. Сейчас прямо автоматически уже что-то в вашей голове первое вылезет. Уже вы что-то там думаете, сейчас сидите об этом дело. Да? Что-то такое, что оставило след в нашей личности. Что-то почему-то сейчас важно вот вспомнить это. Наверняка их было намного больше. Поэтому вот заканчиваю я вот чем и, в общем-то, хотел бы нас всех, собственно, призвать. Вот у нас тут есть верить, принадлежать, благословлять, 3 наших слова, да, которым мы характеризуем и призвание нас с вами, как людей, как общины. И В общем, это скорее всего вот про это, не скорее всего, а про это, но вот особенно про благословлять хочется сказать. Вот каждый из нас послание, письмо всегда нашим детям, нашим родным, близким, друзьям и этому миру в целом. И вот мы не можем от этого призвания никак избавиться, вот никак не сможем отказаться. И никак не сможем оправдаться на предмет того, что мы же не проповедники, или там в этом духе. Вот пусть там они идут, рассказывают про Христа. Павел как бы не про это. Он говорит, мы всегда всей своей жизнью в повседневности несем или послание жизни, или смерти, о чем мы сегодня говорили. То есть или к нам будут тянуться, или от нас будут убегать наоборот. Ну, иногда от света тоже страшно, когда много. Многие будут убегать не от того, что мы жизни несем, а потому что человек выбирает смерть. Это тоже, конечно, и выбор другого человека. Не только про нас тут, конечно, речь идет. И в этом смысле, как было бы удобно не замечать этого, но это, сути дела, не меняется. Понимаете? Ну, не меняет это, сути дела. Что-то я каждый день рассказываю, показываю, что-то такое про жизнь, про любовь или про что-то такое. И знаете, интересно, конечно, для этого нужна внутренняя смелость, честность и много что нужно. Попросить других людей рассказать им, что они читают в нашей жизни. Ну, только чтобы не оправдываться, конечно, в этот момент. Мы, конечно, да нет, ты не так понял, еще что-то. У нас-то своя версия, это все понятно. Мы всегда послание несем хорошее, у нас все хорошо, и мы беспокоимся о будущем детей, и мы хотим, чтобы все были успешными, и всякое такое. А дети бегут от педагога. Ну, не хотят они там быть. Ну, вот как-то что-то нет у жизни там, что-то не хватает там. И здесь же не ярмо развесить там в каком-то смысле, это плохое, это хорошее. Нет, ведь не про это речь. И вот Павел как раз пытается сказать, ну не про это, ну не вешайте вы ярлыки-то, вот этот апостол настоящий, этот не настоящий. Ну посмотрите на жизнь-то, посмотрите на то влияние. Поэтому мы можем нести жизнь, смерть, о чем мы сегодня говорили, то есть смерть в самом широком смысле этого слова, да, темноту, угнетение, что-то такое вот, ну темное, неописуемое, ведь... Есть вот эта тайна любви, но и тайна зла тоже есть. Оно иногда такое неуловимое, оно как-то словами не оформляется, оно как-то вот не его фактами вроде ничего такого нет, как в этом в кино, да, да. Чувствую, что бесовщину обосновать не могу, да. Вот, ну, как-то вот про что-то такое, что вот чувствуешь как-то темно здесь, вот как-то вот... Вот опять, поймите, я сейчас не про то, что надо теперь развесить ярлыки. Все мы носители в любой момент нашей жизни, мы открыты к влиянию разных сил. И всякие послания, которые через нас транслируются, там, из нашей культуры, из нашей, там, нашего воспитания, других вещей, мы же не осознаем. И вот Павел в этом послании, потом в других, в Римлянам, там, в других, он всегда будет говорить об осознанности нашей жизни. Вот в чем зрелость, в чем духовность в том числе. И вот здесь-то он их тоже к этому призывает. К осознанности. То есть какое послание ты, собственно, несешь? Вот, ну, давай по-честному, что ли, если ты уж так по-настоящему хочешь жить. Да. И поэтому здесь что нам нужно? Ну, каждый раз, когда мы, да, что-то всегда рассказываем, истории, там, как я говорил, что-то делаем, создаем какую-то красоту, взаимодействуем с другими людьми и обдумываем свои убеждения, как-то живем тоже, да, в голове своей, что-то думаем о жизни, ну, значит, вот эти вещи как-то и надо и проверять. Осознанность на предмет чего, как бы. Ну, первая история. В буквальном смысле, что люди слышат от нас? Чем наша голова пола и рот наш? Вот, например, почему про язык так много? Иаков говорит, тот же Павел говорит. Ну, что ты говоришь? И здесь не только не матерись, в смысле, как бы, да, какие-то плохие слова не говори. Их, конечно, не надо говорить, это понятно. Но вообще, твое послание, какая энергия его? Ведь я люблю тебя тоже, можно сказать так, что даже унизить человека этими словами. Как? Такими словами? Можно. И можно стоять и рассказывать, что я за человека, и убеждать его в том, что да я все ради тебя и только это. А человек будет говорить, нет, ты не ради себя, ты ради, не ради меня, ради себя ты здесь. Если это там какой-нибудь типа наш ребенок, который особо не понимает и возмущаться не может, или не понимает всей психологической тонкости момента, конечно, он этого не скажет, но суть-то дела от этого не поменяется. Чем полон мой рот? Что я говорю? То есть, как бы, это же не только слова, а это какой дух я несу, это какую позу я в жизни занимаю, какая интонация моя? Интонация неуловима. Ну, почему, например, те же самые классические произведения, например, музыкальные, играют много раз. Вот и как-то я озадачился, я еще по подросткам тогда был. Я думаю, зачем как-то одно и то же все время играть? Ну, есть Бах, например. Ну, сыграли один. Зачем нужно вот слушать три концерта разных людей того же Баха? Ну, все же одно и то же. А потом, когда я стал понимать, что это не одно и то же, что есть интонация. И вот пока этот человек не сядет за пианино или там за орган и не сыграет его, и когда я попал на один концерт и тут же на второй, и я слышу, другой человек играет, в этот момент что-то я понял про музыку, хотя вообще ничего я про нее не понимаю, но почувствовал разницу. Есть интонация. Поэтому давайте, значит, правильные слова говорить, ну, буква, да? Давайте вот только эти слова употреблять. Вместо жизни живот будем употреблять, там, старославянское, там, еще что-то. Ну, у нас там есть наш синодальный, там есть такой, да, какие-то такие вот красивые. Вот есть какой-то божественный язык, на котором сакральный язык. И об этом спор, кстати, идет большой. Вот есть какой-то такой, да нет, в общем, на любом языке можно говорить о Боге. И может, вместо того, чтобы подростков заставлять говорить на нашем синодальном языке или там на каком-то советском языке или еще что-то там в том же образовании, может, как-то надо их язык послушать и там с ними научиться о Боге разговаривать, на их языке. То есть мы кто? Что мы? Какое послание несем? То есть историям какие рассказываем? Жизнь это ужасно? Какие новости? На какие новости мы постоянно обращаем внимание? Ну, например, я сегодня видел, как этот погиб, этот утонул, а ты знаешь и все прочее и так далее. Ну, ты послание несешь, ты историю о жизни рассказываешь. Или наоборот, абсолютное игнорирование, псевдодуховность, игнорирование настоящих проблем жизни, зла в мире. Все прекрасно, аллилуйя, Господь жив, в мире все замечательно и всякое такое. То есть наше все кругом плохо, все хорошо, или в основе лежит что мира? Красота, сотворенная Богом, да? Но потерянные нами. Бог добр или что? Он продолжает восстанавливать этот мир или нет? Ну и так далее. То есть история наша. Всегда. И поэтому вот осознанность истории, это значит, то, что я сейчас буду говорить или делать, будет говорить о том, что, вот, например, Иисус часто что-то делал или говорил и говорил им. Вы пока не можете этого понять. Но придет время, поймете. Он им возвещал что-то, каким-то действием. И, например, когда он снимает полотенце, помните, мы говорили об этом, и омывает ноги, это действие, это ритуал, это обыденный повседневный ритуал омовения, который должен был. Это не какое-то духовное великое событие, но через него он рассказал очень важную историю, через очень конкретное действие. Конечно, тогда они это не поняли. Помните, Петр возмущается. Ну, то есть, это второй момент, это ритуал тоже. Я уже начал о нем говорить, проверять, что мы делаем каждый день завидным постоянством, каковы наши привычки, да. Что мы можем делать регулярно, чтобы вот провозглашать жизнь, активность, красоту, а не смерть, там, лень и безобразие? Ну, если мы по-честному будем, значит, что мы делаем регулярно? Ну, посмотрите, сколько времени, например, сейчас вот, слава богу, современные телефоны показывают часы и время, если настроить правильно. Сколько ты провел, зачем? Даже по программам тебе показано. И иногда, когда ты смотришь, сколько ты, например, там, переписываешься или читаешь, или что ты делаешь, новости или какие-то другие вещи, куда? Что за ритуалы? Я пришел с работы, там, сел за что, за компьютер или там за... Ну и так далее. То есть это этих вещей... Ну и это касается всех сфер жизни. Наших отношений с Богом, с людьми. Вообще, что я делаю каждый... Что я делаю с завидным постоянством? Что я про жизнь как бы рассказываю? Жизнь это что-то такое, что самотеком идет, а я тут просто как-то так наблюдаю, или я как-то участвую, как я участвую, еще что-то. Как мы создаем красоту? Следующий момент, тоже вопросы нам связаны. Что мы говорим, пишем, думаем, это красиво, жизнь несет, созидание, или у нас разрушение, там, пессимизм, нытье, все плохо, так сказать, мир гибнет, да, клиент уезжает, так сказать, да, гипс снимает и все такое, мы потеряны. Или что-то мы все-таки, мы как бы потребители или создатели. У нашей семьи есть одна знакомая такая, ну там семья, они как-то вот живут... То, как она готовит есть, и то, как она всегда накрывает, они фермеры живут там далеко, так сказать, за городом. И вот когда к ним домой приезжаешь, я не знаю, что есть такое особенное в ней, но вот у нее все красиво. Вот, как-то вот красиво кушает, красиво стол накрывает. Она не может позволить себе, чтобы ее стол как вот типа давай быстрее как-то вот не так это все. И когда я у них ночевал, жил и там, так сказать, какое-то время, я подумал, ну ладно, это для гостей, наверное, она так делает. Нет. Интересно, она всегда так, она так сама завтракает, даже когда одна. Она настолько красивый человек, какой-то вот, есть в ней что-то такое, я не знаю, как объяснить. Вот ее вот так, я не знаю, что все так должны быть, как-то может по-разному у всех, это не так важно, но там приятно видеть, не надо много знать, просто человеку надо чай попить. И вот как-то красиво попить чай, не по букве, а по духу. Как-то вот, и вот что-то такое происходит, ты вот чай попил 15 минут, с человеком поговорил, и оттуда уходишь наполненный красотой. Хочется там как-то, если не танцевать, то, по крайней мере, так сказать, посмотреть, помыл ли ты голову сегодня или нет. Да? То есть это уже призвание. Да. Поэтому наша красота, слова, поступки, наши действия, мысли. И Иисус на это, конечно, все обращал сильно внимание. И Павел опять как бы здесь говорит, вот есть внешняя история, а есть внутренняя. Да, в красоте это всегда так. То, о чем ты думаешь, важнее, чем то, что ты говоришь, например. Ну, в том смысле, что вот, ну, как бы сказать, мотив твой важнее, чем само действие. Что Бог будет смотреть на сердце твое. Ты можешь правильные вещи сказать, а мотив твой был, чтобы добиться просто от человека что-то. Или переделать человека, или сделать его тебе более удобным, например. И это не считается. То есть буква говорит, что ты все правильно сделал, не придерешься словами, там, еще чем-то. Да. Как мы сотрудничаем с другими, это нас переводит к следующему вопросу. То есть наша работа, наши отношения, наши как мы инвестируем, да. Ну, любые отношения – это вообще работа. Ну, то есть надо усилия, труд, лучше бы сказать, да. То есть это нужно трудиться, в общем. Как-то не бывает вот так вот все просто в жизни. Готовы ли мы вкладывать, да, в отношения? Или мы их только потребляем? Как у нас появляется чуть больше власти и возможностей, то как мы поступаем с людьми? Вот дай нам чуть власти больше и возможностей. Там денег чуть больше, вот, или там возможностей каких-то там деловых, каких-то еще. Как мы будем поступать? Вот, знаете, иногда человек меняется буквально на глазах вместе со своей зарплатой. Это прям вот удивительно смотреть, что зарплата разницы в 20-30 тысяч может из человека сделать, так сказать, да, так сказать. И это серьезно. Вот поэтому Павел здесь как раз про это. Он говорит, слушай, ну вот как-то что-то, дух тут не тот какой-то, не так это все было. Ну и последнее, это, конечно, убеждение наше, ну последнее не в смысле по значению, а в смысле по порядку, то, что я говорю. Мы всегда что-то думаем о жизни, у нас всегда есть какой-то конструкт, ну там большинство людей, конечно, у нас там, сказать, какая-то каша, там где-то здесь кусочек, там мы редко осмысливаем как-то так вот осознанно, систематически, постоянно. Это надо же корректировать, думать, вникать. Вот почему там читать слово можно по букве, а можно по духу, так сказать, да. Можно там наши духовные дисциплины, то, что мы делаем, какие-то другие вещи. Можно типа, а как Бог хочет, чтобы я делал? Да никак, собственно. Живи как, а сколько раз я Библию должен читать, чтобы быть хорошим христианином? Ну, реши для себя. Если сейчас ты чувствуешь, что совсем запарился, читай 5 раз в день, там, 8 раз или еще что-то. Да. И поэтому, понимаете, как бы... Ведь сколько молитв я должен прочитать, как там, в известном кино, да, там, про велосипед и все это прочее, чтобы вот, значит, мне Бог простил грехи. Вот. Ну, иногда проще украсть велосипед, чем потом, так сказать, и 3 раза за него помолиться, чем не красть их велосипед. Вот. Ну, или еще что-то. То есть у нас, мы все время хотим знать жизнь как бы так, чтобы ее управлять. Но наши убеждения надо проверять регулярно. В общем, вот. И, конечно, мы можем, как Анна Филипповна, наша покойная, говорила, Ромик сказал, что спасение потерять нельзя. Вот, ну, в общем, если Ромик сказал, что спасение потерять нельзя, и это основание для того, чтобы его не терять, то тогда, значит, я, конечно, был польщен, но это показывает о том, на чем строится убеждение. Потому что завтра Ромик скажет, что спасение потерять можно. Ну, в общем, какая разница? Главное, что он сказал, да? И у всех у нас есть свой Ромик, так сказать, да, свой Иван Иванович, свой кто-то там, кто наши убеждения формирует. Ну, естественно, наше взросление – это взять ответственность за свою систему убеждений. Поэтому вот станем благословением через то, что мы рассказываем этому миру каждый день. Какое письмо мы несем? Послание, послание, письмо. Книгу пишем, какие главы, что там у нас есть, что можно корректировать. Представьте себя писателем. Вот, вычеркиваете то, что не нужно, выбрасываете. Поэтому Павел говорит, не по букве. Нельзя стихи научиться писать по букве. Это что-то вот по духу, это как-то что-то такое. Хорошее произведение никогда не рождается, потому что вот как-то я понял, как буквы складываются. Это про страсть, это про красоту, это про какие-то убеждения человека, которые он хочет донести, это его взаимодействие с миром, которое он несет, это и как он это делает, он берет, пишет книгу, садится и каждый день тратит на это время, да, так сказать, некий ритуал, условно говоря, писательство, которое он делает, занимается. Вот эти 5 моментов. Поэтому ну, дай Бог, чтобы как-то вот благословением мы были. Ну, а что такое благословение? Мы уже много раз говорили. Нести благо. Созидать. Нести благо. Благо в этот мир. И это все нелегко. Это все такое, знаете, как бы нас требует. Нас требует. Даже не наших действий. Даже не наших слов, букв и всего прочего. Нас требует. А это, значит, вопрос себе задавать. Это про личность. Это про то, что буква убивает, а там дух животворит. Вот. И, в общем, как-то так вот. Ну, знаете, есть определенная музыка, когда цветы гибнут, они не выдерживают, они просто, ну, как бы, там, типа, а есть музыка, которая воскрешает цветы, наоборот, да, есть. Ну, вот как-то, если уж совсем цветы начали умирать вокруг нас, так сказать, ну, как-то, может, не ту музыку играем, может, дело не в цветах, Может, как-то пересаживать их-то, конечно, можно, но, может, как-то что-то я как-то подумаю, мелодия не та в моей жизни. Если как-то я чувствую, что разрушается вокруг меня много. И вот, может быть, от вопроса, кто тут апостол и какой он там, и что-то перейти к разговору о другом знании, о знании себя, своего сердца. И, ну, конечно, здесь все вот последние пару стихов. И не потому, что мы сами по себе на что-то годимся, а что мы можем что-то отнести на свой счет. Нет, наша пригодность от Бога. Это Он сделал нас пригодными быть служителями нового договора, при котором главное, при договоре этом главное, то есть какой новый договор, при котором главное не буква, то есть писанный закон, а дух с большой буквы, не наш дух, а Божий. Потому что буква убивает, а дух дарует жизнь. Вот новый договор с жизнью, ну а с большой буквы жизнью, значит с Богом, с духом с большой буквы. Новый договор. Если старый договор не работает, если, например, кто-то нарушил верность, там, в отношениях или как-то предал в каком-то бизнесе или еще что-то, что происходит? Надо передоговариваться, нужен новый договор. Ну, невозможно старым договором жить. Ну, если договор наших там дел, усилий и всего прочего не работает, может перестать уже жить по нему, а как-то передоговориться с Богом, понять, что как-то Бог уже как-то по-другому, как-то про что-то другое Он хочет нам рассказать. Там, говорит, суть-то в этом договоре, главное не буква описана, а дух. Дух, ну, мы, значит, личность. Важно, что Дух Божий как личность обращается к нашей личности. Почему? Потому что буква сама по себе убивает, Дух дарует жизнь. Вот во имя этой книги разрушена не одна семья, убито не один миллион человек, и во имя Христа делались и делаются очень страшные вещи в этом мире. И каждый раз ссылаются на какое-нибудь место, отсюда тыкают пальцем туда и говорят, а вот тут написано, это Бог сказал. Ну вот что-то тут не то. Да, ты можешь не знать Библию, ты можешь не знать, как что-то в этот момент отвечать, аргументы, все тут наезды, умные люди что-то говорят. Ну вот чувствуешь, что что-то тут не то. А духа здесь нет, или страшный дух здесь, когда во имя религии, во имя там чего-то Христа вытворяют такие вещи. Так разговаривают друг с другом, так делают. И это касается не только глобальных крестовых походов, они когда-то были. Это то, как мы воспитываем детей, это то, как мы несем весть в этот мир. Это то, кто мы есть каждый день. Только по-настоящему дух может давать жизнь. А всякая попытка ткнуть человека носом во что-то там, что он должен, обычно не приносит успех. Обязательства, которые не выбраны свободно, они не выбраны из-за любви, они не выбраны осознанно, когда договор мой новый из-под палки, из-под какого-то божественного насилия, не будет ничего работать. Все это будет фальш, игра, и никакую историю о спасительной жизни я, конечно, не расскажу этому миру, а буду выглядеть вполне заурядным религиозным человеком, который там пытается со своими проблемами справиться. Кто-то с помощью психологии, кто-то с помощью религии, кто-то с помощью денег, медицины, таблеток, еще что-то. Ну и чем я от них отличаюсь? Да, собственно, ничем, если в этом состоянии. А Павел не про это, он про что-то другое. И это, конечно, фундаментальный вызов. И это не вызов однажды, а это вызов всей нашей жизни. Каждого дня, каждого момента. Каким духом я руководим, какой силой. Дух – это энергия, это сила. Что меня сейчас побуждает вот это говорить? Пусть вот эти правильные слова или какие-то другие, там еще что-то. Что на самом деле за этим всем стоит? Что за история? Что за красота? Или да, что за мое... Не потому, что сами по себе, потому что Бог в этом договоре уже сделал свою часть работы и нас туда приглашает. Давайте помолимся. Аминь. Спасибо тебе, что ты смотришь на нас целостно, и ты создал нас такими, и нет разделения на что-то такое важное и неважное. Всегда кто мы есть, Господь, важнее всего остального. И пусть наши слова, и поступки, и мысли, и все, Господь, что мы транслируем в этот мир, будет сопряжено с Твоей историей, историей освобождающей любви, историей личных отношений с Тобой и той силы, которую Ты даешь нам в каждом дне. Как хочется найти правильный ответ, формулу, как бы управлять жизнью и не вступать с Тобой в отношения, Господь. Но помоги нам принять этот вызов, вызов на каждый день, задавать себе эти вопросы, Господь, как и Ты вот нам задаешь через этот текст апостола Павла. Чем мы руководимы, Господь? В каком договоре мы с Тобой, с жизнью, с самими собой, с другим? Спасибо, что Ты нас призываешь к подлинности, к жизни, к полноте, к красоте, к радости и к ответственности, которая всегда только в любви и только свободная. Спасибо, что Ты так действуешь по отношению к нам, что в этом новом договоре ничего мы не можем сделать сами по себе. Ты уже все сделал для нас. Помоги нам войти в эту работу, в Твой труд, войти в Твое сердце, Господь, в Твое отношение и наполниться им. и в этом наполнении обрести ту силу, которой нам так не хватает в каждом дне. Когда мы уйдем отсюда, Господь, помоги нам отсюда уйти живыми, живыми Тобой, Твоей силой, Твоим призванием. Помоги нам, Господь, видеть, что всегда мы послание, что-то несем в этот мир каждый день своими словами, поступками. И не всегда о Тебе, не всегда, Господь, о том, что такое жизнь. Сегодня нуждаемся в Твоем прощении, исцелении, восстановлении, как и каждый день в нашей жизни. Помоги нам быть открытыми к действию Духа Твоего Святого во всех наших повседневных делах, вопросах во имя Иисуса. Аминь.